С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы сегодня. Критика в адрес США и готовность с оружием в руках бороться за многополярный мир. В Бишкеке завершается саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Челябинске начинаются военные учения ШОС. Продолжится ли в России рост цен на хлеб и чем это может обернуться для власти накануне выборов? Чья ракета нарушила хрупкий покой в отношениях Москвы и Тбилиси? В Грузии завершила работу международная комиссия, расследовавшая инцидент в районе села Цитылубани. Праймерис на подпольной явке. В Пскове выбрали своего кандидата в президенты от оппозиции. И юбилейный сезон Московского театра Петра Фоменко. Когда актеры одной из самых популярных театральных трупп столицы переедут в собственное здание? Сегодня в Бишкеке завершает свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В нем участвовали лидеры России, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. Стать членами организации, которую эксперты с самого начала называли «анти-НАТО», стремятся и другие ключевые игроки в регионе – Афганистан и Иран. Их главы Махмуд Ахмадининджад и Хамид Карзай приняли участие в саммите на правах заинтересованных гостей. В столице Киргизии часто звучала критика в адрес США и президента Джорджа Буша. Напротив, на комплименты в адрес друг друга участники саммита ШОС не скупились, подписав в итоге договор о долгосрочном добрососедстве и сотрудничестве. Из Бишкека передает корреспондент «Свободы» Султан Каназаров.
На встрече были подписаны 10 документов, 8 из которых закреплены подписями глав государств. Несколько важных моментов бишкекского 7-го саммита ШОС. Первое – это то, что ШОС завершил этап организационного развития и теперь будет наращивать мускулы и реализовывать накопленный потенциал. Именно такое значение имеет подписание договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, считает президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Завершение институционального основания организации является своего рода дорожной картой по всем проблемам, которые мы собираемся решать.
Второй важный определяющий момент – это то, что страны-наблюдатели организации, желающие вступить в нее, открыто говорят о перспективе ШОС стать организацией по строительству нового миропорядка. Об этом говорил министр иностранных дел Пакистана Хуршид Махмуд Касури. А вот действующие члены ШОС обнадежили лидеров стран, желающих вступить в организацию, в том, что их ожидания поддержки будут оправданы. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон, обращаясь, конечно же, к США, сказал, что они выступают за дипломатическое разрешение ситуации вокруг Ирана.
В контексте обеспечения мира и стабильности в регионе нас не может не беспокоить та же ситуация вокруг Ирана. Страны, имеющие статус наблюдателя в нашей организации.
Третий важный момент саммита – это, хотя и не столь откровенная, как прежде, но все же систематическая критика США. Точнее, политика США на территории интересов ШОС. Президент Узбекистана Ислам Каримов намекнул, что благодаря политике США в Афганистане в этой стране ситуация продолжает ухудшаться.
Не может не вызывать серьезные озабоченности и тревоги складывающаяся сегодня ситуация в этой стране, которая характеризуется тенденцией к дальнейшему обострению.
Последний и, возможно, один из самых важных моментов саммита, который следует отметить, это стремление стран ШОС продемонстрировать свою военную мощь. Сегодня будут подведены итоги многодневных совместных антитеррористических учений вооруженных сил стран ШОС, которые проходили в Челябинской области России. Президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, даже предложил сделать эти учения регулярными.
Как вы знаете, учения проходят успешно и демонстрируют возросшие технические возможности и скоординированность подразделений. В этой связи заслуживает рассмотрения вопрос о регулярном проведении подобных учений на территории разных стран Шанхайской организации сотрудничества.
Султан Ханазаров специально для Радио Свобода из Бишкека.
Замаскированный выпад в адрес США прозвучал на бишкекском саммите и из уст президента России Владимира Путина. Он заявил: «Мы убеждены, безопасность мира неразделима, и любые попытки в одиночку решать глобальные и региональные проблемы перспектив не имеют». Эксперты склоняются к мнению о том, что у России к нынешнему саммиту ШОС окончательно сформировалась центральная составляющая внешнеполитического курса – принципиальное и последовательное отстаивание так называемой многополярности мира. Другой вопрос – кто заинтересован в этом больше – сама Россия или кто-то, кто стоит за ее спиной? Вот какое мнение на этот счет высказал в интервью «Радио Свобода» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Идеология многополярности, которая всегда была в России, еще и при Ельцине тоже, но она носила, я бы сказал, такой ритуальный характер. То есть, да, вот должно быть многообразие, должна быть демократия, так сказать, международная, но за этим мало что стояло практически. Сейчас эта идеология, как мне кажется, превращается в достаточно мощную концепцию, на которой вообще Россия собирается строить всю свою внешнюю политику. А именно отстаивание многообразия мира и жесткое противодействие попыткам кого-либо доминировать. Ну, кого-либо, понятно, что имеется в виду Соединенные Штаты. Китай на этой позиции стоит давно. Другое дело, что Китай, декларируя неприятие гегемонии, очень умело передает, так сказать, бразды правления вот этим конфликтом другим странам. Сейчас России. Китай морально поддерживает Москву, но при этом идти на какое-то жесткое обострение с Америкой совершенно не собирается, поскольку китайские интересы гораздо шире, и они не предусматривают жесткого противостояния с Соединенными Штатами. А если, скажем, Россия готова на более или менее серьезный, по крайней мере, риторический конфликт с Америкой идти, замечательно, Китай, сидя, так сказать, за спиной, будет это поддерживать и стимулировать, но, что называется, добиваться своих целей чужими руками.
Говорил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Сегодня главы государств, участвовавшие в саммите ШОС, вылетят в Челябинск, чтобы ознакомиться с военным потенциалом организации на объявленных антитеррористическими учениях «Мирная миссия-2007». Из Челябинска репортаж нашего корреспондента Александра Валиева.
В челябинской прессе накануне учений довольно активно муссировалась тема беспрецедентных мер безопасности, которые предпринимают силовики в связи с приездом в регион глав государств, участников ШОС, среди которых и Владимир Путин. Милиция уже переписала жителей домов, расположенных вдоль маршрута следования VIP-эскорта, их автомобили и домашних животных, посоветовала убрать с транспортных средств блестящие предметы и пореже выглядывать в окна во время следования кортежей. Из-за приезда глав государств весь центр Челябинска уже несколько дней оцеплен милицией, в том числе и иногородней, а в день начала визита, в четверг, начались пробки. Регулировщики периодически перекрывали то одну, то другую улицы, вызывая недовольство водителей. Противоречивые сведения поступают и относительно загородной трассы М5. Будет ли она перекрыта только для большегрузного транспорта или для всех автомобилей? Накануне выходных такие невнятные сообщения оптимизма горожанам не добавляют. Между тем, ряд средств массовой информации сообщил о том, что сотовые операторы по приказу силовиков отключили режим кодирования звонков. Данный факт сотовые компании не скрывают, но в подробности не вдаются. В результате разговора абонентов могут прослушиваться с помощью специальной аппаратуры, имеющейся в распоряжении спецслужб. Сами же учения приближаются к своей финальной стадии. По словам руководителя маневров с российской стороны Владимира Молтинского, военнослужащие готовы провести финальный розыгрыш боевых эпизодов на полигоне на высшем уровне. Вот что рассказал по телефону из Чебаркуля о том, каков план учений на 17 августа, Игорь Коношенков, заместитель руководителя российской стороны мирной миссии 2007.
17 числа будет практические действия войск обозначения, в которых будут участвовать подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Национальной освободительной армии Китая, Киргизской вооруженных сил, Казахских вооруженных сил и Таджикских вооруженных сил, а также около 1000 единиц боевой техники. Планируется выброска десанта по 102 человек от Национальной освободительной армии Китая и Российских вооруженных сил, а также выброска техники сил 76 по 12 единиц боевых машин десанта.
В ходе финального этапа учений будет разыграно 46 эпизодов боевых действий. Между тем, 700 тысяч боеприпасов для стрелкового оружия, 17 тысяч выстрелов для боевых машин пехоты, 2700 артиллерийских снарядов, 5 тысяч выстрелов из гранатометов российской стороной на маневрах уже израсходовано. В этой связи, напомню, накануне начала мирной миссии 2007 выступили челябинские экологи. Вот что говорила тогда Наталья Миронова, лидер движения за ядерную безопасность.
Эти учения проводятся в самом чистом, единственно оставшемся чистом регионе Челябинска. Области. Кто подавал на тендер Челябинскую область? Было 500 альтернатив для проведения таких учений. Почему их нужно было проводить в экологически неустойчивом регионе, да еще рядом со старым ядерным предприятием? Мы что, забыли, что там только что была авария, которая скрывалась целый месяц? Мы что, забыли, сколько там было аварий? Мы забыли о том, что у нас 500 000 жертв ядерного загрязнения?
Кто примет следующие международные маневры ШОС, пока неизвестно. На пресс-конференции, состоявшейся 16 августа, руководители учений не смогли ответить на этот вопрос, заданный Центральным народным радио Китая. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 510 человек. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. В В Челябинской области сегодня завершаются антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества. Специалисты НАСА решили не проводить ремонт защитного слоя обшивки шаттла «Индевор» на орбите. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Опера «Пелиас и Мелисанда» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. К 20-летию со дня смерти Андрея Миронова. Культура в последних номерах научно-популярных журналов «Знание, сила, наука и жизнь», «Химия и жизнь». Выставка Отто Дикса в Самаре. Михаил Карасик готовит альбом «Парадная книга страны Советов». Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня, как всегда по пятницам в это время, в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Не пропустите! А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читал Дмитрий Морозов. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
В эти выходные исполняется 9 лет августовскому дефолту 98-го года. И поскольку в последние годы многие эксперты в связи с резким укреплением рубля, как ни странно, прогнозируют повторение этих событий, несколько изданий поместили на своих полосах прогнозы развития ситуации на валютном рынке. Каковы же они?
Совершенно верно. Две точки зрения. Первую из них представляет издание «Известия». Лето 98-го прощает доллар за 6 рублей. Так называется заметка. Напоминает газета о том, что в эти выходные, то, о чем вы сказали, Марк, исполняется 9 лет того самого памятного кризиса. Дата, конечно, не круглая, но знаковая. Казалось бы, столько времени прошло, а мы до сих пор не можем забыть, как это было. Но и от беспокойства за нажитое в последние годы благосостояние избавиться не можем. Как показал опрос Левада-центра, продолжают «Известия», каждый третий россиянин уверен, что в течение ближайшего года события девятилетней давности могут повториться. Хотя еще год назад пессимизмом страдал каждый второй. Все-таки затягивает стабильность, успокаиваемся понемногу, и с каждым годом мы все меньше боимся кризиса. А вот «Ведомости», напротив, предостерегают. Будет худо, но докуда? В годовщину дефолта России грозит новый кризис, и на сей раз угроза идет с другой стороны. Россия успела интегрироваться в мировую экономику и потеряла иммунитет к глобальному кризису. Вчерашний день выдался одним из самых тяжелых для российского финансового рынка за послекризисную историю, расшифровывают «Ведомости». Накануне 9-й годовщины дефолта фундаментальные показатели российской экономики выглядят крайне сильно, а рынки находятся в свободном падении, пишет главный стратег «Ренессанс Капитала» Роланд Нэш в докладе «Российские акции. Насколько худо и докуда?» «Мы не знаем», — ответ на вопрос, вынесенный в заглавие, признает Нэш. Российская экономика сейчас совсем не похожа на саму себя девятилетней давности, отмечает главный экономист тройки «Диалог» Евгений Гавриленков. Банки не кредитуют государство, федеральный бюджет сводится с профицитом, а не с дефицитом, ни платежей и бартера нет, деньги за границей занимают банки и компании, а государство, 9-10 лет назад занимавшее за рубежом, сейчас кредитует внешний мир, инвестируя в стабилизационный фонд и золотовалютные резервы. Сами резервы превысили 420 миллиардов долларов, а на момент кризиса было примерно, Марк, 10 миллиардов долларов. Разница, конечно, весьма ощутима. Велика опасность, продолжают «Ведомости», что от кризиса пострадает экономика и финансовые рынки стран Юго-Восточной Азии. Зависимость азиатских экономик от США за последние годы снизилась, туда направляется меньшая доля экспорта. А другой сценарий кризиса таков. Если доллар будет дорожать, это весьма вероятно накануне и после выборов президента Соединенных Штатов Америки в следующем году, нефть подешевеет, а обслуживание взятых за рубежом долгов вырастет. Опасна и переоценка, и недооценка активов. И та, и другая обязательно заканчивается, без всяких «но». Если и может быть, говорится в обзоре «Кредит Суис». Конец цитаты.
Газета «Ведомости». Спасибо, Дмитрий. Самое интересное в сегодняшних российских газетах обсуждаем с Дмитрием Морозовым. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. А значит, время для последних спортивных новостей.
Да, выделим три основных по доброй традиции. В финал хоккейного кубка «Лады» вышел нижнекамский «Нефтехимик», стал вторым финалистом, поскольку первый был известен досрочно, это Салават Юлаев. Что касается тенниса, то на мужском турнире в Цинциннати в четвертьфинал вышел россиянин Николай Давыденко, а на женском турнире в Торонто две представительницы России, восьмерки сильнейших, Надежда Петрова и Светлана Кузнецова. Ну, а из мира футбола, конечно, выделим победу «Зенита» из Санкт-Петербурга в первом матче второго квалификационного раунда Кубка УЕФА в гостях в Словакии над командой «Вион» Златы Моравца со счетом 2-0.
А действительно ли «Зенит» выступал без целого ряда игроков своего основного состава в этом матче?
Ну, мне кажется, что в матче с таким соперником это было не слишком важно. Ну, действительно, некоторых футболистов «Зенита», которых мы привыкли видеть в составе, не было, но, собственно, это не помешало. Вот первый гол забил Эрик Хаген, второй гол забил Алексей Ионов.
Правда,
один из молодых игроков. Да,
уже.
Да, уже там в добавленное время. Ну, собственно, тут 1-0, 2-0 в гостях. В общем, разница в классе команд была заметна с самого начала, мне кажется. Хотя достаточно активно играл «Вион», там все делал, что мог, создавал тоже моменты и забить мог. Ну, в общем, все так, как мне кажется, само собой и разумелось, и подразумелось.
Ну что ж, сегодня состоялось в четверг 32 матча второго отборочного раунда. Давайте какие-нибудь результаты выделим в тех парах, где, в общем-то, исход теперь более-менее ясен, чтобы понять, ну, с кем, например, тому же «Зениту» предстоит, возможно, встретиться в следующем раунде.
Ну, здесь, конечно, соперников очень много, поэтому все может быть. Но отметим, например, что венский «Рапид», который, как мы знаем, в Кубке Интертота выбил казанский «Рубин», продолжает уверенно играть против команд с постсоветского пространства. Вот теперь в Тбилиси играл он с «Динамо» и выиграл 3-0. Ну, тут, в общем, понятно, что все ясно. Ну, естественно, по доброй такой традиции, вернее, по недоброй, конечно, команды из бывшего СССР, за исключением лишь некоторых там представителей России и Украины, играют не очень успешно в Еврокубках. Ну, и здесь тоже ничего такого примечательного нет, хотя вот можно выделить,
да,
например,
победу армянской команды,
да,
более-менее, ну, довольно сильным словацким клубом «Артмедиа», который имеет уже такой довольно большой опыт выступления
в
Еврокубках. Команда играла в Лиге чемпионов, и вот...
Ну, «Мика» героически выиграла 2-1.
«Мика» выиграл, да. 2-1.
Ну, можно предположить все-таки, что на своем-то поле «Артмедиа» возьмет более чем убедительный реванш. Но неважно, еще, мне кажется, ну, примечательно просто победа Лиепайского «Металлурга». Это представитель Латвии над шведским «АИКом» из Стокгольма. Тоже командой достаточно авторитетной. 3-2 выиграл «Металлург». Матч, видимо, был захватывающим. Ну, есть так, конечно, на что обратить внимание, хотя в целом мы понимаем, что когда закончится этот раунд, очень немногие команды из бывшего СССР мы увидим в основной сетке Кубка УЕФА.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с нашим обозревателем Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9». Продолжится ли в России рост цен на хлеб и чем это может грозить власти накануне выборов в Государственную Думу? Этой теме вчера вечером была посвящена последняя программа «Радио Свобода. Время гостей», в которую пришел член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков, бывший агроном и член Комитета Совета Федерации по сельскому хозяйству. С ним беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Мне кажется, что вопрос цен на хлеб – это вопрос уже перестал быть политическим. Как ни странно, ситуация стоит в том, что если мы возьмем среднюю потребительскую корзину, то уровень или доля тех денег, которые тратит средний российский потребитель на хлеб, она, в общем-то, небольшая, если сравнить там с мясом и с другими продуктами питания. Поэтому в этом году мы есть такая заветная дата — 1 июля. 1 июля – это тот самый день, когда подсчитывается баланс зерна в стране. Почему на 1 июля? Потому что мы должны оценить, сколько зерна осталось и сколько у нас, в общем, предстоит собрать урожая. Вроде старый урожай мы уже подъесть должны, а нового еще не убрали. И это было всегда. Нынешний баланс показал, и рынок на это отреагировал, что, в общем, будет дефицит зерна. Поскольку дефицит зерна, то значит вырастут цены на хлеб. И по этой причине они растут. Все попытки правительства каким-то образом обуздать ситуацию, они ни к чему не приведут. И даже те интервенции, про которые говорит Алексей Гордеев, вот, они на самом деле носят более имитационный характер, чем характер решительный и, в общем, важный. Поэтому я убежден, что цены на хлеб будут расти. А вот как это будет использовать накануне парламентских и президентских выборов оппозиция, это другой вопрос.
Ну, а если говорить о перспективе, вы сказали, что правительство не управляет в данном случае ситуацией или не контролирует ее настолько, насколько говорит. Насколько же могут, по-вашему, вырасти цены на хлеб? Я просто перед тем, как начнете отвечать, поясню радиослушателям, почему я вас спрашиваю об этом. Дело в том, что Иван Стариков профессиональный сельскохозяйственный работник. Он родился в семье агрономов, он работал агрономом, у него высшее сельскохозяйственное образование, и он был членом Совета Федерации, председателем комитета по сельскому хозяйству, по аграрно-продовольственной политике. И надо сказать, что задаю я в данном случае вопрос не просто политику-оппозиционеру, а специалисту. Так вот, Иван Валентинович, как долго будут расти и до какого предела будут расти цены на хлеб?
Я думаю, что цены на хлеб будут расти примерно до декабря месяца. Вот. Я думаю, что к нынешнему уровню вырастут в два раза. Но еще раз подчеркиваю, с учетом того, что в потребительской корзине это не превышает 7-8% всех расходов. Вот представьте себе, что человек подъезжает на Мерседесе, ему вообще по барабану 10 рублей стоит или 50 булка хлеба. Или бабушка с крышечкой, которая ходит.
Тут есть одна маленькая деталь. Действительно, с одной стороны, те, которые на Мерседесе, им все равно, а те, которые с клюшечкой, как вы сказали, бабушка, совсем не все равно, потому что хлеб и молоко часто ее единственная пища.
Да-да, вот она когда обходит 7-8 булочных и выбирает, где булочка хлеба на 2 рубля дешевле, там, где она есть. Вот. Поэтому мой неутешительный прогноз состоит в том, что к сегодняшнему дню цены на хлеб вырастут примерно в 2 раза. Мой совет правительству, это с учетом того, что существуют определенные списки и, в общем, конкретные люди, которым субсидируется социальное жилье, я думаю, что нужно их возобновить и перейти на выпуск социального хлеба. Вот и все.
Ну, а действительно, по-вашему, правительство и вообще российская власть перед выборами, причем перед как думскими, так и президентскими, не станет идти на популистские шаги и, скажем, сделать массовые зерновые интервенции или, там, скажем, снижать цену, регулировать ее внешним способом, а не рыночным?
Данил, вы знаете, вся проблема состоит в том, что они, если бы даже это хотели, не получится. Проблема, самая главная, состоит в тотальной коррупции российской власти, поэтому, если бы даже не задумали такие вот провести вещи, то подавляющая часть денег, которая была бы набрана этой цели, была просто разворована. Поэтому вот мой совет в данном случае, вот как профессионала, я еще раз подчеркиваю, существует определенный круг людей, которым мы сегодня выплачиваем так называемые социальные дотации. Это по жилищно-коммунальным платежам. Вот необходимо эти списки поднять и этим людям, для этих людей сделать так называемый социальный хлеб. А третьего не дано, я думаю, что все остальные меры будут неэффективны.
Это был фрагмент передачи «Радио Свобода. Время гостей», в которой о ценах на хлеб в России рассуждали Данила Гальперович и его гость, член Президиума Народно-демократического союза Иван Стариков. Вы слушаете «Свободу в 9». Накануне выборов. Для чего создана рабочая группа по информационным спорам при Центризбиркоме? Этот вопрос сегодня будет обсуждаться в программе «Час прессы», которая выйдет в эфир в 11 часов по московскому времени. Ее гости – профессор, автор закона о СМИ Михаил Федотов и корреспондент газеты «Коммерсант» Ирина Нагорных. Проведет программу Анна Качкаева. А во второй половине часа «Свободы в 9» – ракетный скандал и российско-грузинские отношения, подпольные праймерис в Пскове, последние данные о пострадавших при теракте на Октябрьской железной дороге, новый сезон Московского театра Петра Фоменко и столичная афиша на сегодняшний вечер и выходные.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. Число жертв мощного землетрясения в Перу возросло до 510 человек, свыше 1500 получили ранения. В столице страны Лиме и других пострадавших населенных пунктах продолжаются поисково-спасательные работы. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщила МВД республики. По данным агентства, этой ночью боевики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по военной части в станице Троицкая. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Еще более 20 проходит амбулаторное лечение, сообщили в местной прокуратуре. Ведется проверка 7 детских садов, из которых дети поступили в больницу. В Новгородской области продолжают лечение в больнице 26 детей, отравившихся в летнем лагере в Старорусском районе. Всего были госпитализированы более 100 детей. Российские эксперты, прибывшие накануне в Грузию, продолжают свое расследование вторжения неопознанного самолета на грузинскую территорию. Сегодня члены делегации побывают в селе Цитылубани, где упала, но не разорвалась выпущенная с самолета ракета. Предложение России использовать радар в Азербайджане не может заменить планируемое Соединенными Штатами развертывание систем ПРО в Европе. Об этом заявил командующий американской противоракетной обороны Генри Оберинг. В Челябинской области завершаются антитеррористические учения стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня полигон Чебаркуль в Челябинской области посетят лидеры стран ШОС. Это был краткий обзор новостей.
Это «Свобода в 9». В Тбилиси начала свою работу российская военно-экспертная комиссия, которая попытается разобраться в истории с якобы российской же ракетой, сброшенной с самолета на один из районов Грузии в начале августа. Этот инцидент имел громкий международный резонанс. Тбилиси обвинил в бомбардировке Москву, и его выводы уже успела подтвердить еще одна комиссия, состоявшая из международных наблюдателей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Вечером в четверг в Тбилиси чартерным рейсом прилетели российские специалисты, которые должны изучить обстоятельства падения на грузинскую территорию антирадарной ракеты «Радуга» российского производства. Весьма представительную комиссию в составе военных экспертов и других специалистов возглавляют начальник главного штаба военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Игорь Хворов и посол по особым поручениям МИД России Валерий Киньякин. В преддверии приезда российской комиссии министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили заявил на заседании правительства, что Грузия требует от международного сообщества адекватной реакции. Инцидент 6 августа мы рассматриваем как продолжение целой серии подобных инцидентов, которые требуют к себе серьезного внимания со стороны международного сообщества. Это и есть наше главное послание к нашим международным партнерам. Сегодня в Тбилиси прибывает довольно представительная группа из России во главе с начальником главного штаба военно-воздушных сил России Игорем Хворовым. Я напомню, это тот самый генерал-лейтенант Игорь Хворов, который сразу после инцидента заявил, что никаких плановых полетов в тот день российская военная авиация не совершала. Однако оказалось, что именно в то время ВВС России проводили военные учения. Так что это заявление российского командующего оказалось обыкновенной ложью. Об учениях ВВС России 6 августа рассказал на заседании правительства и министр внутренних дел Авано Мерабишвили. Министерство обороны России вчера распространило информацию об учениях ВВС России 6 августа в соседнем регионе именно в это время, с участием тех самых самолетов Су-24. Все это свидетельствует о том, что заявления, которые мы раньше слышали из Москвы, мягко говоря, не соответствуют действительности. Они сами, наконец, подтвердили, что именно в то время проводили учения ВВС с участием самолетов Су-24 и отрабатывали именно уничтожение средств ПВО и радиолокационных станций. Напомним, что по версии грузинской стороны, самолет Су-24, вторгшийся в воздушное пространство Грузии 6 августа, намеревался уничтожить грузинский радар, купленный недавно в Украине, расположенный недалеко от Южной Осетии и способный контролировать небо над непризнанной республикой. По мнению премьер-министра Зураба Ногайдели, инцидент 6 августа побуждает грузинские власти ускорить работу Государственной комиссии по определению политического статуса Южной Осетии в составе Грузии. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Почему у России и Грузии такие неровные отношения? Этот вопрос наш корреспондент Олег Родин задал прохожим на улицах Сочи.
Это криминальная сторона в основном, там это все мутит. Конечно, там блатной мир, свои интересы они отстаивают, а тут Россия мешает. А вообще-то, ну, Грузия как бы продалась американцам.
Это надо спросить у Буша, почему у нас отношения портятся. Потому что Саакашвили слушает Буша, поэтому и портится.
Потому что Саакашвили забыл дружбу грузинского и русского народа. И за деньги продался, думает, что его кто-то будет кормить.
Потому что Абхазия с нами дружит. В давние еще годы абхазцы приезжали к нам и все время говорили, чтобы под наше крылышко мы их взяли. И не хотят они с Грузией дружить. Я не знаю почему. Наверное, такие они уж очень хорошие.
Да, потому что в Грузии преобладает американское влияние. И они захватили все управляющие рычаги. И идут в разрез, может быть, даже со своим народом. Ну, антинародные, что ли. Насколько я знаю, грузины, они, в общем-то, к России всегда хорошо относились. И Россия всегда была поддержкой для Грузии. Поэтому то, что сейчас происходит, это неестественно, довольно хорошо разыграно, хорошо разработано, подготовлено. И сейчас мы только вынуждены констатировать факт, что Грузия оказалась под влиянием американских, может, европейских. Нет, скорее всего, американских сил. И сейчас это нелегко восстановить, нелегко сделать правильным, как я считаю.
Почему? Ну, мне кажется, все от президента зависит, Саакашвили. Ну, потому что он почувствовал, что американцы как бы его поддерживают. Вот и он и решил не обращать внимания на Россию. Его скормили деньгами, да и все. Я сама родом из Абхазии, я видела все это отношение, и как они там на Россию обозлились, мне так кажется. Грузию я и уважаю, народ очень хороший. Но вот эта верхушка, вот этот Саакашвили пришел к власти. Я думаю, что народ увидит, что Россия значит, что Америка значит для Грузии. Лучше, говорит, близкий сосед, чем далекий родственник.
Натянутые отношения. Вы знаете, разница темпераментов, наверное, сказывается.
Это игра больших мужчин, недоигравших в детстве. Ну, большую политику играют. Ставят радары. Ближние братья Америка. Позабыли. Люди без памяти немножечко. Уже и природа мстит, и все, доиграются. Но я все-таки верю в то, что будет все хорошо.
Так прохожие на улицах Сочи отвечали на вопрос, почему у России и Грузии такие нервные отношения. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». На кометах жизнь могла зародиться раньше, чем на Земле. Ключевые гены человека работают не так, как у обезьян. Костная ткань мышей вырабатывает белок, который увеличивает количество инсулина в крови и препятствует ожирению. Эти новости из мира науки у Александра Костинского.
Медики Колумбийского университета в Нью-Йорке обнаружили, что костная ткань мышей и человека вырабатывает белок остеокальцин, регулирующий процесс расщепления жиров и количество глюкозы в крови. Оказалось, что остеокальцин увеличивает количество инсулина в крови, стимулируя рост бета-клеток поджелудочной железы, синтезирующих инсулин. Повышение уровня остеокальцина в крови мышей блокирует развитие у них ожирения и диабета даже при богатой жирами диете. Обнаруженный белок является гормоном. Таким образом, кости могут считаться эндокринной железой наравне с классическими железами внутренней секреции. А открытый метаболический путь дает новые возможности борьбы с диабетом. Британские астробиологи из университета Кардиффа опубликовали новые данные, полученные беспилотными зондами, исследовавшими кометы Темпеля-1 и Вильд-2. Материал кометных ядер содержит ряд сложных органических молекул, из которых теоретически могли бы развиваться жизнь, а также глинистые частицы, которые могли бы служить для поддержания жизни в течение длительного времени. Исследователи предполагают, что радиоактивные элементы, также найденные в ядрах комет, могут, с одной стороны, ускорять эволюцию молекул, с другой – обеспечивать теплоту, достаточную для поддержания части воды в жидком состоянии. По расчетам ученых, происхождение жизни на одной из комет нашей галактики на несколько порядков вероятнее, чем на ранней Земле. Генетики из университета Дюка предположили, с чем связано столь сильное внешнее отличие человека от шимпанзе при тождественности более чем 99% их геномов. Результаты работы подтвердили высказанную Аланом Уилсоном в 1975 году гипотезу о том, что одинаковые гены человека и его ближайшего родственника примата по-разному регулируются и, соответственно, производят разное количество белков. Кроме того, отличается и временная картина включения и выключения этих генов. Исследовав регуляторные области более 6000 генов, общих для человека, шимпанзе и макаки, ученые обнаружили в 10% из них сильные отличия генома человека от аналогичных участков генома у обезьян. Большинство этих генов работают в нервной системе или связаны с усвоением углеводов.
Александр Костинский и самое интересное из мира науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Возвращаемся к российской политике. В Пскове вслед за Воронежем состоялись праймерис оппозиционной коалиции «Другая Россия». Конференция по выдвижению своего кандидата в президенты прошла в секретной обстановке. Место ее проведения оргкомитет не афишировал до самого начала. Подробности у нашего корреспондента из Пскова Анны Липиной.
Как сообщила руководитель регионального отделения Объединенного гражданского фронта Надежда Дановская, конспирация мера вынужденная, чтобы никто не смог помешать проведению важного мероприятия. Конференция собрала 27 участников, среди них лидеры Объединенного гражданского фронта, сторонники Эдуарда Лимонова, организации «Коммунисты Псковщины» и «Оборона», ряда правозащитных организаций региона. На конференции были подведены итоги деятельности «Другой России» в Псковском регионе, говорит Елена Демченкова, председатель оргкомитета конференции.
Мы провели несколько акций политического характера, социального характера. Были многочисленные пикеты привлечения внимания к различным проблемам.
В ходе конференции выступающие говорили о ситуации с выборами в стране, говорит правозащитник Венедикт Достовалов.
С этим положением, когда выборы превратились в спектакль, когда выборы напоминают нам времена советской эпохи, нам прописывали одного кандидата, мы ходили, бросали это в урну, так сказать, не задумываясь, какой там выбор. И вот эти времена возвращаются, а этого крайне не хочется. Одна из проблем России – фальшивость происходящего. У нас фальшивые партии. И все это выдается за чистую монету. И большинство народа с этим соглашается. И мне очень важно осознавать, что другая Россия – это нечто совершенно отличное от той бутафории, от той фальши, которую нам представляет наш сегодняшний режим власти.
Основной вопрос конференции – выдвижение единого оппозиционного кандидата в президенты России. В списке на обсуждение значилось 5 фамилий. Среди них Владимир Рыжков, Михаил Касьянов, правозащитник Владимир Буковский, финансист Виктор Геращенко и Сергей Гуляев, лидер движения «Народ». Также на конференции в список была внесена кандидатура Гарри Каспарова. Участники конференции отмечали, что выдвигать надо такого кандидата, который имеет шансы пройти, а также человека достойного – говорит Ольга Курносова, лидер Санкт-Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта.
Вот для меня лично главным критерием по кандидату в президенты будет то, чтобы мне не было стыдно за выдвижение именно этого человека. Потому что сегодня действительно очень сложная ситуация. И мы можем действительно быть уверенными только в тех, кто своими поступками показал, что он никогда ни при каких обстоятельствах не пойдет на сговор с Кремлем.
Участники конференции большинством голосов избрали единым оппозиционным кандидатом в президенты России Михаила Касьянова. Кроме того, на Псковской региональной конференции были избраны делегаты на съезд «Другой России» и кандидаты в депутаты Госдумы от Псковской области. Для «Радио Свобода» Анна Липина, Псков.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали, по последним данным, 510 человек. При обстреле армейской части в Ингушетии военнослужащие не пострадали, сообщила МВД республики. В Ставропольском крае 45 детей госпитализированы с признаками пищевого отравления. Россия и Грузия обменялись информацией о вторжении неопознанного самолета в грузинское воздушное пространство. В Челябинской области сегодня завершаются антитеррористические учения Шанхайской организации сотрудничества. Специалисты НАСА решили не проводить ремонт защитного слоя обшивки шаттла «Эндевор» на орбите. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире последние данные о пострадавших в железнодорожной катастрофе Петербурга, о средней зарплате для тех, кто приходит на Московскую биржу труда, и другие новости двух крупнейших российских городов у Татьяны Волович.
Петербург. В дорожно-клинической больнице остается 21 пострадавший при крушении Невского экспресса. Несколько человек, которые только через сутки почувствовали недомогание и были госпитализированы в другие больницы, доставлены также в дорожную больницу. Состояние одного пострадавшего оценивается как средней тяжести, остальные находятся в удовлетворительном состоянии. За получением компенсации в размере до 250 тысяч рублей обратились 8 пассажиров Невского экспресса, оформивших добровольное страхование. Всего добровольная страховка была оформлена лишь у 24 пассажиров поезда, и только они в случае обращения могут претендовать на такой размер компенсации. Все остальные пострадавшие, оформившие обязательную страховку, могут претендовать на компенсации до 12 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести травм. Москва. Среднее пособие по безработице в столице не дотягивает до 1000 рублей. По данным Московской службы занятости, в столице зарегистрировано почти 31 тысяча безработных. При этом потребность в рабочей силе превышает 180 тысяч человек. Средняя заработная плата по всем предоставленным вакансиям во втором квартале 2007 года составила чуть более 12,5 тысяч рублей. Петербург. Театр «Балтийский дом» встретит свое 70-летие с новой сценой. Последние годы самая большая сцена Петербурга находилась в критическом состоянии. После каждого спектакля от нее отлетали щепки, рассказал генеральный директор театра Сергей Шуб.
Когда к нам приезжали звезды, театральные звезды мирового значения на фестиваль «Балтийский дом», конечно, им было просто очень трудно играть свои спектакли вот на том техническом оборудовании, которое мы могли предложить. И это просто было позор. То, что представляло собой техническое состояние сцены.
19 октября оборудованная по последнему слову техники большая сцена театра примет участников 17-го международного театрального фестиваля «Балтийский дом», после чего начнется работа театра на обновленной сцене. Москва. В выходные 18 и 19 августа будет временно прекращено движение поездов на участке Филевской линии Крылатская-Кунцевская. Станция Крылатская, Молодежная и Кунцевская будут закрыты для входа и выхода пассажиров. Данные работы связаны со строительством Строгинско-Митинской линии метрополитена. Петербург. Широкий спектр современного авторского кино, анимации, видеоарта, экспериментального и музыкального видео будет представлено в рамках открывающегося сегодня фестиваля Open Cinema. В этом году Open Cinema приобрел конкурсный статус, и поэтому программа разделена на две основные секции – лаборатория открытий, конкурсная часть, и панорама 360 градусов, информационная часть. В фестивале примут участие фильмы более чем из 27 стран мира. Впервые на фестивале будет представлено колоритное кино Таиланда и работы Аргентинской кинематографической школы. Москва. Завтра вечером в парке Кузьминки откроется 5-й международный фестиваль музыки и дворянские сезоны. В программе проведения фестиваля запланировано выступление ансамбля «Тенора 21 века», а также Государственного академического камерного оркестра «Музыка Вива» под управлением народного артиста России Александра Рудина. Новости Москвы и Петербурга. 17 августа. Татьяна Валуевич.
Вы слушаете «Свободу в 9». Замечательными спектаклями «Отравленная туника» и «Самое важное» одним из первых в Москве открывает новый сезон театр-мастерская Петра Фоменко. Завершить его труппа надеется уже в новом собственном здании, рассказывает Марина Тимашева.
Совсем недавно Петр Наумович Фоменко отметил свой юбилей, а новый сезон юбилейный для всего театра, ему 15 лет. И он готовится к переезду в новое здание. Передаю слово директору театра Андрею Воробьеву.
Как-то удалось дожить до этой даты. Вопреки всем предсказаниям, говорят, что театр не живет больше 10 лет, говорят, что 13-й год жизни театра особенно сложный и непростой. Нам удалось преодолеть эти трудные моменты. Я думаю, что и 15-летний юбилей мы тоже отпразднуем и продолжим дальше нашу работу. Нам предстоит войти в новое здание, которое специально для нашего театра строит правительство Москвы на средства города. Это будет прекрасный ансамбль, состоящий из двух зрительных залов, большого количества репетиционных площадей, достаточного количества складских помещений, хорошо оборудованных гримерных комнат. Просто очень красивый проект. Мы также планируем выпустить два новых спектакля в постановке Петра Наумовича Фоменко. Это будет «Бесприданница» Островского. И пока мы называем это триптих по трем произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Это будет «Граф Нулин», «Каменный гость» и «Записки из Фауста Гёте». Мы видим этот спектакль как эволюцию жанра от такой комедии очень легкой к настоящей философской трагедии. Мы в феврале этого года объявили конкурс и набрали стажерскую студию при театре. Это первый опыт для нашего театра. В принципе, театр так и называется, мастерская Петра Фоменко, потому что он вышел из мастерской Петра Наумовича Фоменко в Российской академии театрального искусства. И труппу театра составляют ученики Петра Наумовича Фоменко. В этом году мы набрали профессиональных актеров, недавних выпускников театральных институтов других школ: РАТИ, Щукинского, Щепкинского театральных училищ, школы-студии МХАТа и театральных вузов Санкт-Петербурга. Это в старых помещениях нашего театра, которые мы покидаем все-таки в ближайшее время, перенося наши спектакли и репетиционный процесс в новое здание. Вот на этих площадях начнет работать стажерская студия, где молодые актеры и еще мы наберем двоих-троих режиссеров смогут в течение 2 лет практиковаться при участии наших актеров и режиссеров с художественным руководством Петра Наумовича Фоменко. Я думаю, что это поможет им сделать какую-то яркую очень заявку и наиболее легко и творчески интегрироваться в сложный профессиональный театральный процесс.
Андрей, ну вот эта стажерская группа, это даже для меня новость. Что же говорит про людей, которые нас услышат? Андрей, а когда все-таки вы планируете переехать в это новое здание?
В сентябре будет произведена техническая передача здания. Там огромное количество помещений, огромное количество всевозможных коммуникаций, оборудования. Все это нужно актовать, нужно передавать документально. Там огромное количество бумаг, которые необходимо будет оформить для того, чтобы иметь право работать на этих площадях. Вот. Я думаю, что с начала октября мы уже приступим к процессу обживания новых площадей. Мы хотим потратить на это примерно 3 месяца. Это очень сложный и очень ответственный процесс. Нужно узнать этот театр, нужно его изучить ногами, нужно полюбить его сердцем, нужно вдохнуть в эти новые свежеокрашенные стены какое-то свое тепло, свою любовь, нужно привить вирус театра, как говорит Петр Наумович, этим помещением, чтобы они задышали и зажили вместе с нашим замечательным творческим коллективом. И только после этого мы хотим сделать торжественное открытие. Я думаю, что это произойдет 13 января следующего года в нашем праздник нашего театра. Он совмещен со Старым Новым Годом. Мы очень любим эту дату, всегда ее отмечаем вместе с нашими очень близкими друзьями. Вот я думаю, что эта дата наиболее подойдет для того, чтобы пригласить и наших друзей, и прессу, и тех, кто строил это здание, для того, чтобы торжественно его открыть и всем вместе порадоваться этому счастливому событию, обретению нашим городом еще одной театральной площадки. Хотя я предполагаю, что уже в конце этого года мы обязательно перенесем большую часть репертуара на новые площадки в большой и малые зрительные залы. И даже, я предполагаю, что мы покажем спектакли на зрителей.
Андрей, дорогой, вот виданное ли это дело заставить слушателей в августе месяце мечтать о том, чтобы скорее наступило 13 января?
Ну, будем стараться сделать так, чтобы 13 января было так же тепло, как и сейчас.
В театре Петра Фоменко людям всегда было и будет тепло, и в этом сомнений нет. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша» на сегодняшний вечер и предстоящие выходные. Самые лучшие спектакли, выставки, фильмы по версии «Радио Свобода».
Театры. Сегодня в рамках летнего фестиваля балета на сцене театра «Новая опера» идет «Спящая красавица». Ее исполняет труппа под названием «Русский балет». В театре «Школа современной пьесы» этим вечером спектакль «Русское варенье». Его поставил Иосиф Рахельгаус по пьесе Людмилы Улицкой. В главных ролях Альберт Филозов и Татьяна Васильева. В субботу здесь же спектакль «А чё это ты во фраке?» Это музыкальная комедия по сценарию Сергея Никитина и Дмитрия Сухарева. Литературная основа – предложение Чехова. А в воскресенье спектакль «Город» по пьесе Евгения Гришковца. В главной роли Саид Багов. Концерты. В пятницу и субботу в 2 известных московских клубах концерты группы «Аукцион» с ее новым альбомом «Девушки поют». Новая пластинка была записана в Нью-Йорке всего за 4 дня при участии гитариста Марка Рибо, работающего с Томом Уэйтсом, Джона Модески, известного нью-йоркского клавишника-авангардиста, а также саксофониста и композитора Неда Ротенберга. Но в эти выходные «Аукцион» сыграет новые песни силами своих музыкантов, возглавляет которых по-прежнему блестящий дуэт Леонида Федорова и Олега Гаркуши. Выставки. В Музее искусства народов Востока выставка «Китайская грамота», рекомендует Лиля Пальвелева.
«Китайская грамота» — это вовсе не выставка, посвященная иероглифической письменности, как можно было бы подумать, исходя из названия. Хотя представленные здесь тексты написаны как на русском, так и на китайском языках. Экспозиция через дипломатические и прочие документы, грамоты, прослеживает историю межгосударственных отношений России с Китаем. Самые ранние письменные художественные свидетельства относятся к XVII веку. Это посольские дела с описанием китайской столицы и ее жителей, опись посольских даров и товаров. Кроме этого, на выставке широко представлены нарядные старинные рисунки традиционной китайской и маньчжурской одежды, а также описание религии и бытового уклада Китая, составленные в разное время купцами, миссионерами и студентами, побывавшими в Пекине с различными целями.
Кино. В кинотеатре 35 мм в эти выходные показывают основную часть программы второго фестиваля экспериментальной анимации «Линолеум». В этом году на нем представлены имена и работы, уже получившие международное признание. В числе участников всемирно известная французская студия цифровой анимации «Autour de Minuit». Россию представляет питерский режиссер и художник Борис Казаков, работающий в популярной технике процарапывания изображения на использованной кинопленке.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Александр Орлов-Сокольский. И не пропустите, после выпуска новостей, через 7 минут, в нашем эфире аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Зачем нужен был 1937 год? Сколько соков и каких пьют в России? И кто их производит? Уроки демократии. Интервью с бывшим советским диссидентом, ныне израильским политиком Натаном Щеранским. И американцы в Европе. «Лазурный берег» в книгах Фицджеральда и Хемингуэя. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих
стран. Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая
вина. Подняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Пресс-служба регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио.